Глава 30. Священная мира для помазания. Книга Исход, 30 глава, с 22 по 33 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны, самоточной, 500 сиклей, корицы благовонной, половину против того, 250, тростника благовонного, 250, кассии, 500 сиклей по сиклю священному и масла оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания, масть составную, искусством составляющего масти». Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его. И освети их, и будет святыня великая, все прикасающееся к ним осветится. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. До сих пор мы не встречали, как я думаю, еще ни одного прообраза небесного, который был бы лишним, или смысл и значение которого – не были бы необходимыми для пополнения образа высокой личности нашего Господа. Тут не было ни одного лишнего, но все выполняли свое назначение, все были необходимы. Каждая черта этого божественного рисунка должна была быть проведена так, где она находится, и проведена небесным художником, чтобы он яснее предстал пред нами и чтобы увеличилось наше познание о нем. Всеведущий строитель небесного святилища позаботился о том, чтобы в прообразе его в земном святилище не оказалось недостатка ни в чем. Все стоит там по его плану, все на своем месте и так приспособлено, что он сам должен был найти его совершенным. Мы можем быть очень несовершенными в понятии, мы можем поставить вещи не на должное место, даже можем ошибаться относительно их значения или вовсе не понимать их смысла. Но хвала и благодарение ему, мы знаем, что он и дело его совершенны, и наша несостоятельность не может быть помехой в его совершенном деле. И мы признаем здесь охотно и открыто, что чем дальше мы идем, и чем больше наша душа восторгается святыми истинами Его, мы более и более убеждаемся, как бессильны мы проникнуть в Его божественный смысл и передать Его так, как Он того был бы достоин. И если бы отсутствовал этот новый и славный предмет, который нам предстоит рассмотреть, то остался бы значительный пробел в богатом сокровище познания, предложенного нам скинией. Мы благодарим Господа, что Он дал нам его, и ожидаем с доверием, что Он сам откроет в настоящей нашей беседе истинный смысл священного мира для помазания. Рассмотрим прежде всего его составные части. Главное из них, как мы видим из текста, было обыкновенное оливковое масло. Это было произведение земли ханаанской, бывшее там в каждом доме в большом употреблении. Оно служило главным образом для помазывания головы, что мы узнаем из многих изречений Священного Писания. Так, например, противопоставляя фарисея Симона той женщине, помазавшей миром ноги его, Господь мог сказать: «Ты головы мне маслом не помазал» – Луки 7:46. В том же самом, хотя и переносном смысле, упоминает о нем и Давид, говоря в Псалме 22, стих 5 о Господе: «Умастил елеем голову мою» и в Псалме 91, 11 стих: «Я умощен свежим елеем». Особенно оно применялось в праздничные дни, тогда как в дни печали его вовсе не употребляли. Итак, елей был символом радости и даже назывался елеем радости. О Давиде мы читаем, что когда он боролся с Господом о сохранении ему сына и печалился, постился и лежал на земле, елея не было на голове его. Но лишь только последовал ничем неотвратимый удар, тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался. Второе царство, 12:20. Умной женщине из Фекоя, которая должна была уговорить Давида возвратить Авессалома из изгнания, чтобы возбудить сострадание царя, Иоав сказал: «Притворись плачущую и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиной, много дней плакавшую по умершим». Второе царство, 14:2. Эти и другие подобные им места очень ясно показывают, что печаль, страдания и пост строго отделялись от помазания елеем, и как, напротив, радость и блаженство согласовались с помазанием. Далее елей был символом благословения Божия. Так благословение Господне, призванное Моисеем на колено Ассирова, звучало: «Благословен между сынами Ассир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою». Второзаконие 33:24. Иов называет дни своего благоденствия и обилие благословения Божия днями, когда пути его обливались молоком, и скала источала для него ручьи и елея. Иов 29:6. И грядущее еще время благословения Израиля обещано последнему Господом следующим образом: «И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и елей». Осии 2, стихи 21-22. Из этого мы видим, что к истинному благословению всегда относилось и обилие елея. Еще елей был особым символом посвящения Господу, как мы видим из помазания всех призванных Богом на особое дело людей. Вспомним лишь некоторых из них, как, например, Саула, Давида, Соломона и всех царей Израилевых, даже всех первосвященников и многих пророков. Затем елей был символом силы и жизни, потому что им помазывались больные, и не для украшения или красоты, но для исцеления от болезни. Также у всех простых израильтян, получавших очищение от проказы, елей возлагался на край правого уха очищаемого, на большой палец правой ноги его и на большой палец правой руки его, чтобы посвятить их в чистоте для новой, наступавшей для них жизни. Во всем, что мы только что слышали об елее, так же, как и в его различных качествах, как, например, в его мягкости, светильной силе, изобилии в земле израильской и так далее, был он главным образом символом Духа Святого. В Ветхом и Новом Завете есть бесконечное число изречений, приводящих Духа Святого в связь с Елеем помазания или же символически изображающих его в виде Елея. И всегда Иегова сам совершает помазание Елеем. О Христе мы много раз читаем, что Он был помазан Господом. И именно потому Он и был Мессия или помазанник Божий. То же самое читаем мы и о чадах Его. И Он сам, Дух Святой, изображается как изливаемый. В одной же главе Он трижды назван помазанием. 1 Иоанна 2, стихи 20 и 27. Что в нашем прообразе, который мы рассматриваем, подразумевается Дух Святой, ясно видно из всех обстоятельств Его применения. Уже то обстоятельство, что мира для помазания непосредственно предшествует прилагательное «священный», не лишено значения, что оно указывает именно на Духа Святого, потому что Ему, да, даже преимущественно пред первым и вторым лицами Божества, приложимо название «святого». Также и сравнение всего вышесказанного об Елее с Духом Святым указывает на чудное сходство с Ним. Мы только что видели, что Он был истинное помазание, которое излилось на Христа, нашу прославленную главу, причем Господь назвал Его Елеем радости. Псалом 44:8. Потому что через Него для Сына Божия, как и для всякого члена Его, каждый день существования здесь на земле сделался праздничным и радостным днем. Без Его полноты наши дни – дни поста и печали. И не все ли благословения, которыми мы наслаждались и еще наслаждаемся, истекают из Него? Это всякое духовное благословение в небесах заставило апостола Павла воскликнуть и повелело его перу написать: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Ефесянам 1:3. Да и существует или существовало ли посвящение Богу без помазания от Него? Никогда. Ни собственный обет самым твердым решением, ни отделение от мира и господствующих в нем элементов, ни иссок, ни святая вода, ни борьба, ни усилие, или какое другое напряжение сил, или какой-либо обряд не могут посвятить нас тому, кто дорогою ценою искупил нас, если Он сам не осенит нас Своим Святым Духом. Что же касается силы жить для Него, то только Дух Святой может подкреплять нас в немощах наших. Римлянам 8:26. И только им мы можем крепко утвердиться во внутреннем человеке. Ефесянам 3:16. Далее, только где Он, там и жизнь. Без Него всюду господствует смерть. Засуха, пагуба, несмотря ни на какую религиозность, благочестие или богословие, богословские познания. Если нет этого духа от четырех ветров, то сухие кости, одетые жилами, плотью и кожей, могут иметь вид живых людей, но остаются все-таки убитыми. Но когда только Он войдет в них, то и о них может быть сказано: «И вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище». Иезекииль 37, 7 по 10. И что касается света, истинного небесного света, то он только у Него и приходит только через Него. Он один наставляет на всякую истину и наставляет так мягко, нежно и тихо, как тихо было веяние ветра, от которого Илия накрыл Мелотию лицо свое. 3 Царств 19:12. И слава Ему, Он сошел к нам в такой полноте, и в ней всегда пребывает с нами, что каждый из нас может им исполняться. Как я радуюсь, что среди теней будущих благ относительно Христа, Его народа и домостроительства Господня в Новом Завете отведено и Духу Святому подобающее место. Иначе и не могло быть, потому что без Него все дело искупления Христа сделалось бы немыслимым и было бы напрасным. Обратимся же теперь к четырем благовонным веществам, примешивавшимся к оливковому маслу, чтобы придать ему нужное благоухание. Это были самоточная, смирно, благовонная корица, тростник и кассия. Кроме смирны, они все, к сожалению, почти неизвестны лучшим исследователям. Последние высказывают о них только предположения и вероятности, на основании которых мы не решаемся делать какие-либо выводы относительно значения, вложенного в них Богом. Одно только ясно и драгоценно нам всем, что Дух Святой, приятное благоухание Божие здесь на земле, и подобно всепроницающему аромату, хотя и не насильственно, но все-таки непреодолимо оказывает свое освежающее и ублажающее влияние на всякое сердце, в которое он приходит. Не прибегая к силе, он делается силой, покоряющей самые жесткие сердца. Даже мы сами становимся через него Христовым благоуханием Богу в спасаемых и в погибающих. 2 Коринфянам 2:15. Ввиду того, что четыре изысканнейшие благовонные вещества соответствуют здесь четырем благовонным мастям благовонного курения, можно не без основания указать, что последнее стояло в тесной связи с миром для помазания. К тому же и описание курения следует непосредственно за описанием мира для помазания. Совершенно таким же образом Дух Святой, это благоухание Божие, должен предварительно снизойти со всеми своими качествами в сердца наши, если из них должна подняться к Богу жертва благовонного курения и поклонения. Даже и с нашим прославленным Господом не было иначе. Все его совершенство и все его чудные качества, соответствовавшие ароматам благовонного курения, были плодом Духа Святого, как мы об этом читаем в Исаии 11, 1 и 2 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится». Итак, все чудные, обнаружившиеся в нем на земле совершенства, были произведены в нем этим священным миром свыше. Но возвратимся к нашему прообразу и обратим внимание на применение священного мира для помазания. Прежде всего, читаем мы, должна была помазаться им скиния собрания со всеми ее принадлежностями. Сперва помазывалось жилище Божие, вслед за ним ковчег завета, стол для хлебов предложения, светильник, золотой жертвенник, затем медный жертвенник и медный умывальник. Священное миро для помазания было применено таким образом во святом святых, во святилище и даже во дворе. Так это было повелено Господом. Итак, каждая прообразная тень небесного носила на себе отпечаток помазания миром. Подобно божественной печати, оно должно было находиться на каждом предмете. В наших беседах мы познакомились с их значением и видели, что каждый из них изображает какую-нибудь сторону, какую-либо черту характера, какое-нибудь состояние нашего Господа Иисуса. Каким же высоким должны они казаться нам, когда во свете применения священного мира мы видим, что каждая черта, каждая сторона, каждое состояние нашего Господа носило на себе печать Духа Святого. Посмотрим на его жизнь здесь на земле, и мы везде найдем подтверждение этому. Остановимся ли мы на его воплощении, мы читаем о нем, что он рожден был от Духа Святого. Коснемся ли вступления его в чудное служение, то о нем сказано, что Дух Святой сошел на него. Обратим ли внимание на его проповеди и действия, то Священное Писание получает нас, что все это совершалось через Него. Что касается Его чудес, то Он сам утверждает, что Он творит, творил их Духом Святым. Матфея 12:28. Через Него же принес Он Себя в жертву, как мы читаем в послании к Евреям 9:14. «Коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя, непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Итак, на каждом шагу, на каждом поступке и на каждом движении нашего Господа видна печать Духа Святого. Но не только отдельные стороны и черты характера Господа носили эту печать, не только единичные качества и действия находились под Его влиянием или производились им, но Он Сам во всей Своей личности был помазанником Божиим, как указывается и здесь в прообразе. «Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтоб они были священниками мне». Книга Исход 30:30. Лишь только Аарон был одет Моисеем во все свои украшения, как тотчас же был он поставлен пред Господом, и совершилось его помазание по указанному Богом порядку. Если мы посмотрим внимательно, то окажется, что, собственно, только он один и был помазан, то есть священная мира возливалась только на его одного, тогда как сыны его лишь впоследствии окроплялись им. Левит 8:30. Значит, было так, как они в лице Аарона избирались священники, так в нем же получали и помазание. Возлюбленные, в полнейшем и обширнейшем смысле этого слова есть и остается истиной во все времена и для всех выдающихся из Его святых, что Он, наш Господь, помазан был елеем радости более соучастников Своих. Он один Христос, то есть помазанник, и хотя мы, как дети Его, наследуем имя Его, называясь христианами, но и в этом отношении имя Его остается превыше всех других имен. Это всегда будут только капли, что мы получаем от Духа Святого в сравнении с Его полнотою. Каков сосуд, такова будет и мера содержимого в нем. В нем, это мы знаем, обитает вся полнота Божества телесного. Колоссянам 2:9. Он был тот чудный сосуд, существовавший единственно для Духа Святого и всецело им наполненный. Он был истинной скинией Бога с человеками. Но кто может сказать, как бесконечно благодатно душе читать в том же слове, что мы имеем полноту в нем, Колоссянам 2:10, и слышать изречения Божие о нем и об искупленных его, как в послании Евреям 2:11, где сказано: «И освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». Как тесно, как сердечно близки, как едино с ним описаны здесь искупленные его. Да, он первородный между многими братьями. Он в этом отношении имеет и должен иметь первенство, Колоссянам 1:18. Он великий первосвященник среди священников, глава тела своего, с которой стекает драгоценный елей на бороду, на края одежды его, Псалом 132:2. От него, святого, имеем и мы помазание, научающее нас всему и пребывающее с нами. 1 Иоанна 2, стихи 20 и 27. Слава святому имени его! Нам остается еще обратить внимание на особенно выдвинутую святость священного мира. Когда мы внимательно читаем все слова текста, мы получаем впечатление, как будто Господь с особенной ревностью охраняет ее. Заметьте, как Он повторяет, называя мира священным, как строго Он запрещает злоупотреблять им, угрожая даже истреблением из народа своего. Мы все знаем, что это было наказание, назначавшиеся в Израиле исключительно за особо тяжкие грехи. Далее заметьте, что каждый сосуд во всем святилище, на который возлагалась священная мира, делался через это святыней великой. Исход 30:29. Так что даже все прикасавшееся после к этим сосудам, в свою очередь, освящалось через прикосновение. Вследствие всех этих обстоятельств не подлежит никакому сомнению, что здесь идет речь о прообразе возвышеннейшего рода, и как мы, дети Нового Завета, имеем дело не с тенью небесного, а с самою сущностью, то эти предупреждения тем сильнее касаются нас, что мы можем огорчать и угашать Духа Святого и иногда, к сожалению, даже подражать Ему. Главным запрещением для Израиля было запрещение помазывать священным миром тела людей. Мы были почти готовы, согласно составленному нами заранее по этому поводу представлению, спросить, нужно ли это было действительно понимать буквально. Не должен ли был, по крайней мере, первосвященник быть исключен из этого правила? Если же мы внимательно проследим его при применении, то мы действительно найдем, что священная мира никогда не касалась тела первосвященника и возливалась на голову его лишь тогда, когда она была покрыта кидаром и украшена диадимой святыни. Также и сыновья его окроплялись облеченными в священные одежды. Левит 8. Теперь нам уже известно, что одежды Аарона и сыновей его придавали им то, чего они не имели сами по себе, то есть элемент божественный, дарованный от Бога, и именно он и носил печать священного мира помазания. Слава и поклонение Богу и Отцу нашему, что Он дал нам первосвященника, на которого не нужно было ничего возлагать, ни во что-либо его облекать, но который превознесен превыше небес. Он был воистину святой Божий, о котором было сказано еще до рождения его, что он от Духа Святого и наречется Сыном Всевышнего, который только явился в образе плоти греховной, но не в греховной плоти. На нем мог покоиться Дух Святой, и Иоанн свидетельствует нам, говоря, что он видел Духа, сходящего с неба и пребывающего на нем. Иоанн 1, с 32 по 34. Возлюбленные, он и сам подтверждает нам впоследствии то, что мы читаем здесь в книге Моисеевой, что эта священная мира для помазания не может и не должно касаться плоти, говоря, что мир не может принять Духа Святого. Иоанн 14, 17. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он предлагается Ему, и лишь через принятие Сына Божия и посредством примирения с Богом, через Него открывается Ему путь для принятия этого священного мира. Иначе и быть не может, потому что человек по природе, ветхий человек, плоть до глубины своих помышлений, есть вражда против Бога. Эти помышления – суть смерть. Закону Божию не покоряются, да и не могут. Римлянам 8, стихи 6-7. Плоть всегда противится Духу, всегда восстает против Него. И примирение здесь невозможно. Только смерть ее через принятие Христа распятого дает простор Духу Святому в сердце человека. Римлянам 8, 13. Поэтому ясно и доказано, что где живет Дух Святой, там должна быть новая тварь, человек от Бога, рожденный свыше. Как оскорбительно поэтому Богу, Духу Святому, тех кощунственные притязания жалких невежественных людей, которые в силу своего звания, полученного от таких же людей без Духа, считают возможным передавать Духа Святого через рукоположение или иной какой-либо религиозный обряд другим, отчужденным от Бога и не принявшим Его спасения людям. Самое меньшее, что мы можем сказать о них, это то, что они не знают, что делают. Но и для детей Божиих, которые имеют и знают Его, есть еще опасность применять это священное миро к плоти человеческой. Как легко некоторые обращаются со словами: «Господь указал мне то и то, Он повелел мне то или другое, Он послал меня». Несомненно, Господь готов руководить каждым шагом нашим, вести нас, возбуждать или отстранять какую-либо мысль, управляя всеми силами нашего тела и нашей души. И Он делает это действительно, если мы вполне Ему отданы. Это только и есть истинное положение чада Божия по отношению к своему Отцу. Но если в действительности оно руководится своей собственной волей и разумом, и притом приписывает это Святому Духу, то это, значит, приводит его в связь с плотью. О, да сохранит нас Господь от подобных поговорок, и да научит Он нас нежно обходиться с Ним. Для Израиля существовало еще и другое запрещение – подделывать священное миро для помазания. Это легко могло бы случиться ввиду того, что состав его так точно был описан. Существует ли эта опасность и в наши дни для народа Божия, для вас, братья мои, для меня? О, конечно! Как часто впадаем мы в искушение, желая казаться духовными, не будучи таковыми на деле. Ведь каждое наше действие, если мы не бодрствуем, может быть плодом ложного, подделанного мира. Не особенно ли охотно бывает деятельна плоть там, где должно бы действовать одному Духу Святому? Как она старается всегда выдвинуться, особенно в наших открытых действиях, наших общественных молитвах, проповедях, собеседованиях и преимущественно в присутствии людей, мнением которых мы дорожим. Как часто она хочет придать всему этому силу и вес, дать то драгоценное помазание, которое исходит исключительно от Духа Святого. И не появляется ли она с особенной силой, когда мы чувствуем отсутствие содействия самого Духа Святого? Пора, чтобы в нашем духе прекратилось, наконец, всякое лукавство, и наше сердце сделалось таким нежным для Духа Святого, чтобы мы с отвращением отвергали всякое искушение подражать Ему или ставить наше воодушевление на Его место. Воистину, лишь этим путем можем мы подчинить Ему в действительности наш дух, душу и тело, потому что только там есть простор для Него, где нет места для плоти. И теперь, возлюбленные, позвольте мне обратиться ко всем вам с вопросом, есть ли вообще на вас это священное миропомазание, есть ли оно на каждом из вас, запечатлены ли вы Духом Святым до Дня Господня, и залог ли он наследие вашего ко спасению. Если это не так, то очень мало значения в том, что вы немного лучше или хуже того или другого. Вы тогда плоть и ничто иное, как плоть, и не можете ни видеть Царствие Божие, ни войти в Него. Ибо непреложно истинно остается слово: если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8:9. Он сам да уяснит вам и покажет, что это так. Аминь.